И нам приятно представить нашего следующего гостя в студии.
Так, гость у нас из реанимационного пакета «Реформ», эксперт реанимационного пакета «Реформ» группы «Судебная реформа» Михаил Жернаков. И мы будем говорить сразу на две темы. О том, как в парламенте сегодня проголосовали за изменение, законопроект с изменениями Конституции в части правосудия, и о работе Конституционного суда, который показывает невиданные для такого рода судей скорость рассмотрения вопросов и готовность работать в выходной день. Если верить людям, которые вот знают, как устроена работа конституционных судов либо подобных органов в других странах, демократических, естественно, с подобными функциями, они говорят, что такого не бывает. И почему так случилось в Украине, мы будем говорить с Михаилом Жернаковым.
Да, я только ремарочка, Наталья, ты когда представляла тему, я думал, ты скажешь, мы будем делать здесь реанимацию всей нашей системе.
Ты знаешь, Дмитрий, если бы, я думаю, поручили экспертам реанимационного пакета реформ действительно сделать реанимацию судебной системы, то эта реанимация была бы сделана очень быстро и радикально.
Ну, об этом мы сейчас Михаила и спросим.
Да, но давайте начнем с Конституционного суда. В субботу Конституционный суд собрался и экстренно рассмотрел предложение президента, внесенные к законопроекту об изменениях Конституции в части правосудия. Что это за изменения и почему такая экстренность? И, возможно, кстати, я не права, может, вы как человек, который ранее работал судьей, и у вас научное звание есть, насколько я помню, меня поправите, скажете, что нормально для Конституционного суда быстренько выйти в субботу на работу, поработать, если нужно.
Доброго дня. Во-первых, хотелось бы сказать, что, конечно же, когда нужно срочно рассматривать дела в любом судебном производстве, будь то в конституционном суде, конечно, не работал, но такое бывает. Дела, связанные с выборами, например, которые нужно рассмотреть срочно, потому что истекают сроки и так далее, в часах измеряются вообще. И по ночам заседают судьи, бывает, и бывает всякое. Вместе с тем, понятно, что такая спешка, она, конечно же, тоже чем-то обоснована или чем-то вызвана. Очевидно, мы знаем, что, или не знаем, если не знаем, скажу, что сегодня, 2 числа, я не знаю, продолжили ли, точнее, открыли ли уже новую сессию парламента, но по Конституции в первый вторник февраля открывается черговая сессия парламента. Соответственно, изменения нужно по Конституции, изменения в Конституцию рассматриваются, сначала нужно их проголосовать в первом чтении на одной сессии и на следующей, наступно черговая сессия, уже принять во втором чтении 300 голосами. Получается, что нужно было срочно это делать, потому что сегодня последний день, когда можно принять в первом чтении, иначе все это дело затягивается аж на осень как минимум.
А почему вот процедурно даже, если есть политические силы, заинтересованные в таких изменениях, они есть, президент в частности, да, вот, то почему затянули так до последнего дня?
Ну, в частности, вот этот процесс, почему в том числе затянули, он связан с тем, что изменения были внесены в последний момент все-таки в части повноважень генпрокурора, повноважень Верховної Ради відкликати генпрокурора. Потому что до этого президент вносил законопроект, в котором не было этого полномочия, и прокурор фактически оставался зависимым исключительно от президента. Это, конечно же, не устроило парламентариев, и вот они такое поставили требование президенту, и был перевнесен этот проект. То есть, по сути, процедура была начата заново. А почему смог технически сделать это Конституционный суд в такие короткие сроки? Но он готовил заключение, уже есть решение суда относительно точно такого же законопроекта, только без другого, с одной этой измененной нормой. Очевидно, что судьи изучали его и уже понимали, с чем имеют дело. Понятно, можно долго говорить о том, что да, скорее всего, это был заказ там с Печерских пагорбів, да, судьи знали, какое будет решение, скорее, и так далее, и так далее. И признаки этого мы видим. Но вместе с тем катастрофы какой-то или нарушения закона не произошло в том, что суд быстро, скоропостижно это рассмотрел. Если бы он затягивал, то мы бы получили эти изменения осенью. Я не знаю, что бы было бы лучше.
И скажите, таким образом суд открыл дорогу для конституционных изменений? То есть теперь все укладываются
в сроки? Да, вот уже в первом чтении сегодня приняли эти изменения в Конституцию. То есть осталось только на следующей сессии. Уже можно фактически после обеда голосовать во втором чтении сегодня же. Я не думаю, что это произойдет, потому что и мы, Наталка, дякую за такую высокую оценку наших способностей и умений экспертных. Но нас, к сожалению, только к реанимации не очень сильно допускают. Мы в качестве максимум санитаров или каких-то вспомогающего персонала, может быть, консультантов хотя бы выступаем. Но как минимум две парламентские фракции тоже заявили, что, скажем так, в унисон или в согласии с нами, что нельзя голосовать эти изменения в Конституцию во втором чтении окончательно без пакета законопроектов имплементационных, которые разъяснят, что, когда создаются новые суды, как туда назначаются новые судьи и так далее, что без этого изменений и судебной реформы.
Погодите, но это же означает, что тогда на следующей сессии голосовать за изменения в Конституцию невозможно. Вот то, о чем вы сейчас сказали, без пакета этих документов, они не готовы, я так понимаю.
Да, в том-то и вот в это упирается. То есть голосовать возможно только тогда. Поставить на голосование можно хоть после обеда, но голосов не будет, потому что депутаты понимают, что нужна реформа в целом, а не только изменения в Конституции, которая рамка и ничем не наполнены пока что.
Чем наполнить эту рамку? Мы продолжим этот разговор с Михаилом Жернаковым, экспертом реанимационного пакета реформ, через несколько секунд. В Верховной Раде сегодня докладывал об этом законе, представлял этот закон председатель профильного комитета Руслан Князевич. И вот он сказал, что переаттестация судей начнется 17 февраля этого года. Как будет проходить эта переаттестация, если вот для этой процедуры соответствующий закон?
Я думаю, что это, я надеюсь, более того, что эта аттестация проходить не будет, потому что по положению этого закона Рада судей Украины должна была согласовать процедуру этой аттестации. Она этого не делала несколько месяцев, в результате чего уже прошел отведенный законом срок на аттестацию судей Верховного суда и высших судов. То есть, если эта аттестация произойдет, она коснется всех судей, кроме наиболее топовых, тех, которые назначались в том числе и во времена Януковича. То есть, очевидно, нужны изменения в этот закон, и они, более того, они уже разработаны, и мы там в том числе принимали участие в разработке этого закона, и, во-первых, нужно, чтобы все проходили судьи эту аттестацию, во-вторых, она должна быть частью конкурса на замещение новых вакансий в новых судах, а не просто мы кого-то аттестовали, может быть, кто-то не прошел, а большинство судей остались на своих местах. И самое главное, в процедуре этой аттестации должна принимать участие гражданское общество, представители гражданского общества, когда общество само может сказать, мы доверяем или не доверяем этому судье, исходя из критерия доброчестности, который закреплен в Конституции, который фактически означает соответствие материального состояния судьи его доходам. Не задекларированного, что там живет где-то в хрущевке, а при этом ездит на трех рейндж-роверах вместе.
Или просто ездит на трех рейндж-роверах, но в декларации о них не сказано
именно,
ни
да,
слова.
А реального благосостояния, чем пользуется, где живет, какой образ жизни ведет, тому, что задекларировано в доходах.
Михаил, но ведь это и не произойдет очень быстро, если вообще произойдет, на наших глазах значительная часть депутатского корпуса просто блокирует принятие закона про электронную декларацию, правильно? Майна и доходов. Поэтому вот они опять запишут эти Филькины грамоты, о которых вы говорите, бумажные, за которые, по сути, не несут ответственности, да? Дотянут до 1 апреля, и, собственно говоря, в этом году уже никто ничего декларировать в электронной форме, в том числе имущество своих родственников, не будет.
Есть такой риск, и на самом деле это страшная зрада, вот это вот, то, что приняли с поправками в бюджетный кодекс. Вообще это неправильно, когда законом, который регулирует одно, вносится изменение совершенно другое. Тем не менее, однозначно, что эта норма должна быть исправлена. Мало того, не просто надо обязать всех чиновников с момента исправления этой нормы вносить в электронном виде декларации. А почему в электронном? Потому что, ну, просто так проверять легче, потому что бумажная, массив, много сотни тысяч, мы просто никогда не проверим.
Ну и там важная норма о том, что декларировать нужно имущество и доходы своих родственников.
Да, естественно. Вот вчера вот Юрий вопрос. Луценко на программе «Свобода слова» прямо чуть ли не крокодильи слезы лил. Как тяжело будет чиновникам обозначить декларации, писать декларации имущества тещи. Я, честно говоря, не понимаю, о чем речь.
Вот эта история с тещей, честно говоря, меня тоже сбило с толку, поскольку, ну, такой аргумент, как где-то кто-то подкинет колечко, извините, пожалуйста, колечко тещи, и потом, значит, осудят ее
честного чиновника.
Да? О каких колечках в нашей суперкоррумпированной стране мы говорим, если вся страна укрыта Межигорьями, копиями Межигорий? О каких колечках нам рассказывает лидер фракции блока Петра Порошенко? Он что, думает, что в стране идиоты живут?
Я не знаю, возможно, нужно спросить у него, потому что мне сложно оценивать чужую мотивацию. Вот. Да, не знаю, может, они устанут, может, ручку спишут, если будут заполнять декларации, потому что майна. А на самом деле в большинстве просто своем, они же все, что они, что родственники, как правило, в декларациях совершенно абсолютно бедные, и никакого этого имущества нет, а по факту пользуются. В этом идея. Проверить реальное благосостояние, в отличие от того, что там задекларировано.
У нас, кстати, вчера в громадской хвыле был Виктор Таран, тоже эксперт реанимационного пакета реформы. Он рассказал о том, что коалиция уже создана общественных организаций антикоррупционных, которые будут следить за тем, как заполняются вот эти электронные декларации и вообще их соответствие реальному положению дел. Михаил, давайте вернемся к судебной реформе. Вот этот законопроект, за который сегодня проголосовали в первом чтении, он, конечно же, открывает некоторую возможность проводить судебную реформу, но я неоднократно читала отзывы экспертов реанимационного пакета, что это недостаточные меры. Чего не учли в этом законопроекте или сознательно выбросили из законопроекта предложение того же реанимационного пакета реформ для того, чтобы мы в итоге когда-нибудь получили честный судейский корпус?
Я скажу так, да, действительно, на этапе разработки этого законопроекта у нас было очень много замечаний. Но фактически к концу, вот в том виде, в котором он есть сейчас, подавляющее большинство этих замечаний были учтены, частично потому, что это совпадает с европейскими стандартами, и мы призывали все-таки европейские стандарты туда включать относительно независимости судей, и назначения и так далее. Частично потому, что мы считаем, что центральной темой и обязательной частью судебной реформы есть обновление судейского корпуса. Если этого не произойдет, никакая независимость, никакая там перетасовка, аттестация ничего не поможет. Нужны новые судьи с новым мышлением в новых судах, которым будет доверять общество.
Это 8 тысяч человек по стране, да?
Это не обязательно 8 тысяч человек всех поменять, как говорят, вот всех уволить, это невозможно.
Но переаттестовать-то всех нужно?
Переаттестовать рано или поздно всех нужно, во-первых. Во-вторых, нужно, ну, давайте сравним. Переаттестовали мы прокуратуру
местную. Что
изменилось?
Мы видим результат?
Ничего. Потому что 0 человек с позамеш-системы были назначены на руководящие
должности. Шокин, да?
Это реформа Шокина.
Да. Не назначил, но мог назначить.
То есть переаттестацию проводили сами же прокуроры.
Тут можно долго углубляться, почему этого не произошло, но ситуация в чем? Это переаттестация, которую можно легко сорвать и легко имитировать, формально проведя, сказав, что вот, это ж вот переаттестацию ж мы прошли, тут теперь те же самые люди будут легитимизированные сидеть и продолжать делать то, что они делают.
Вот, Михаил, так что сделать сейчас, чтобы не повторить эту ошибку, и чтобы нами опять вот так не сманипулировали? Нами это общество.
Да, создавать новые институции. Посмотрите, в отличие от старого, и в отличие от сейчас полиции не самая, ну, она идет, эта переаттестация, но тоже непонятно, как она произойдет. А в отличие от этого, патрульная полиция, новая институция, посмотрите на кредит доверия, посмотрите на результаты деятельности. Антикоррупционное бюро, новая институция.
Я одну секундочку, не слишком ли мы преувеличиваем результаты деятельности, да, потому что вот статистика говорит, что криминогенная ситуация это не улучшилась в стране.
Ну, вы знаете, статистика одна из форм вранья, потому что, смотря, исходя из того, как ее повернуть, можно что-то, любую позицию обосновать, потому что, ну, я к чему веду? Не обязательно, конечно, статистика вранье, я ни в коем случае не говорю об этом, но может им быть. Потому что криминогенная обстановка не обязательно, но это не единственный фактор, по которому можно оценивать эффективность деятельности новой полиции. И не только от новой полиции или там от старой полиции зависит. На нее влияет очень много других факторов, снижение доходов населения и так далее, и так далее. Поэтому говорить о том, что это результат работы новой полиции, ну, как минимум, не совсем правильно.
То есть, если мы перекладываем схему реформы полиции, создание нового института патрульной полиции, то в судебной системе что создается новое?
Верховный суд, как минимум.
Новый Верховный суд?
Конечно, новый Верховный суд. Мало того, новый суд специализированный нужно создать, и об этом уже говорят и иностранные партнеры в том числе, чем дальше, тем больше, по расследованию коррупционных преступлений. Кроме того, наша концепция, мы ее предлагаем, чтобы этот суд еще занимался военными преступлениями и преступлениями против человечества, и терроризмом, в том числе вот самолетом H-17, который разбился на территории Донбасса. И потому что это самые такие, ну, самые важные криминальные дела в стране, и просто отдать их сейчас в Печерский суд или в какой-то другой суд с негативной репутацией, но мы не можем их похоронить в очередной раз, поэтому нужна новая институция, в которую можно будет привлечь иностранных специалистов, и об этом вот сейчас говорят очень активно, в качестве судей, вот в чем вся идея.
Знаете, что меня напрягает во всей этой истории, что у нас создаются те же антикоррупционные институты, вот как бы по очереди, и это постоянно длительный процесс. Вот целый год страна наблюдает за созданием НАБУ, да? Потом выбор антикоррупционного прокурора. Вот следующее вы сказали, спецсуд по коррупционным преступлениям. А далее Национальное бюро расследований. И это вот некая цепочка, хотя это все должно было быть синхронизировано во времени. Вот чтобы все они одновременно начали действовать, правда ведь?
Я не могу утверждать, что... В идеале, да, мы могли бы нажать какую-то волшебную кнопку.
Нет, все... просто параллельно запускать эти процессы.
Опять же, в стране очень мало рук и голов, которые способны что-то делать и думать на самом деле.
Ну вот,
к сожалению,
ключевая
проблема. А те, которые способны, те, ну, не совсем все-таки занимают государственные должности. Поэтому, может быть, пока еще. Поэтому сложно государству хорошо взяться за все сразу. Но мы же не можем дом тоже построить за неделю. Какого он будет качества, можно только себе предположить. Поэтому, если мы хотим что-то создать стоящее, то лучше потратить усилия, лучше проконтролировать это надлежащим образом, для того, чтобы оно потом работало.
Михаил Жернаков, эксперт реанимационного пакета реформ, студии программы «Киев-Донбасс». Михаил, а вы не вспомнили о реформе Конституционного суда? Я с таким энтузиазмом начала наш разговор о том, что вот много вопросов по поводу того, как работает Конституционный суд и как он формируется. Эта институция будет меняться? Как туда будут? Или есть видение, как надо подбирать судьи Конституционного суда? И я вот, кстати, сегодня где-то читала, что есть предложение вообще переименовать, не называть судом, а называть, например, Конституционный совет. Как в некоторых странах, чтобы как-то снизить заполитизированность этого органа? Или не поможет?
Ну, это беда нашего общества, что у нас суд ассоциируется с политизированностью. На самом деле... Ну,
да вот, по Фрейду сожалению... прямо у меня как-то вырвалось.
Да, вот как-то так. Но на самом деле так и есть, потому что суды, к сожалению, все еще остаются очень сильно зависимы от политических течений или мнений и указаний политиков.
То есть просто от звонков в суд, да?
Да, телефонное право работает. И как работало, мне так кажется. Я не знаю, я уже в суде не работаю долго, но я не вижу основания, почему и по отзывам как-то мне никто не приходит и не говорит, смотрите, мы теперь стали независимы, и по решениям этого не видно.
Но,
так вот,
да.
Конституционный суд. Надо, конечно же, реформировать. Но его, я почему о нем не говорю? Потому что его там нет, реформы Конституционного суда в этих изменениях. Мало того, именно потому, что Конституционный суд, он не совсем суд, это такой больше экспертно-научный,
с полномочиями.
На грани философии, конечно же, с полномочиями орган, который определяет вообще, конституционно ли, в принципе, все, что происходит в стране.
То есть, если надо объяснить нашим слушателям, я думаю, что если Конституционный суд решает, что указ президента или закон, который проголосовала Верховная Рада, не отвечает Конституции, то действие останавливается этого
конечно,
документа.
Конечно. Так? Да, угу. Вот такая большая роль, на самом деле, на этих людей возложена. И именно поэтому, что через Конституционный суд в свое время отменили Конституцию во времена Януковича, и изменения в Конституции дали ему практически неограниченные полномочия. Вот что может этот суд.
И сколько судей из того состава сейчас продолжают работать
из тех судей, которые принимали решение вот это, остается работать 7 человек, если мне...
Это немало, скажем так.
Это совсем немало. Учитывая конституционный состав 18 человек Конституционного суда, и то, как мне кажется, некоторые вакансии остаются свободным. Вот 13 человек, например, рассматривало изменения в Конституции.
То есть, грубо говоря, в угоду лидеру государства эти люди могут принимать, в общем-то, неконституционные решения, да?
Да, потому что, если Конституционный суд тем более не может быть политически зависимым, потому что Конституционный суд именно должен разгребать вот эти вот споры
как
между политиками.
Как освободить его от политической зависимости?
Довольно просто. Во-первых, обновить состав. Во-вторых, состав обновить на основании открытого прозрачного конкурса. Мы опять же видим, что когда конкурс прозрачный, когда он там не имитируется, этот конкурс, а он проходит так, как нужно, когда привлечено внимание общественности, когда люди, которые в этих конкурсных комиссиях, они не только от власти, а и от общественности, тогда удается назначить достаточно профессиональных и честных людей на должности. Вот это должно быть. А так пока что у нас Конституционный суд формирует на треть президент, на треть Верховная Рада, на треть кто там съезд судей Украины.
40 секунд у нас в эфире, очень коротко. Неприкосновенность судей, что с ней делать? То есть нужно судей лишать этой привилегии, как вы считаете?
Сузить нужно, конечно же. Это изменения в Конституции это предполагают. А вот возвращаясь к вопросу Конституционного суда, его реформа должна быть заложена в том числе в реформу, что называется, владный трикутник, президент, парламент, уряд. Это реформа номер один в Конституции, которую нужно провести. К сожалению, пока что она не проводится.
Друзья, так, здесь мы ставим такой промежуточный финиш у нас, да?